воинских коэффициентов. Значит, он характеризуется какой-то интенсивностью, процесс Y-T, скажем. Y-T – это мера интенсивности этого процесса. Чем больше Y, тем больше, значит, процесс запущен. Но понимать надо под этим что? Какую-то отрасль промышленности, совокупность заводов, цехов, которые выпускают одну и ту же группу продуктов. Ну, допустим, может быть такой процесс, допустим, прокатное производство. Вот они выпускают различные сорта проката. И коэффициенты, которые здесь, они, значит, А, там, И, сейчас, И, какие-то, А, тогда 1 итая, А 2 итая, ну и так далее. А Н итая. Значит, Н это число продуктов, на которые мы раскладываем макроэкономику, ее по вертикали. Значит, групп продуктов, скажем, прокат крупносортный, прокат мелкосортный, там, скажем, чугун, кокс, там, нефть, нефтепродукты и так далее. Значит, вот обычно в таких моделях число продуктов измеряется обобщенных продуктов от нескольких десятков самых грубых моделей до нескольких десятков тысяч самых подробных моделях. Вот, значения коэффициентов такие. При единичной интенсивности процесса коэффициент показывает, сколько затрачивается в единицу времени, скажем, на год там, или на месяц, или на сутки, затрачивается или выпускается продукт. Причем, если, скажем, первый продукт, допустим, старт, он в листопрокат, в этом в прокатном производстве затрачивается, не выпускается, а затрачивается. Значит, тогда он будет этот коэффициент отрицательным. Все коэффициенты, которые показывают затраты, отрицательны. А, скажем, вторая позиция, это сам прокат. Он выпускается в этом производстве, значит, он будет плюсом здесь. Все то, что этим процессом выпускается с плюсом, а то, что поглощается, потребляется с минусом, значит, ну, будут, конечно, какие-то нулевые коэффициенты, скажем, там, зерно не по, или там какой-нибудь еще, пластмасса, может, какая-то, там, тракторы, допустим, и так далее, они в листопрокатном, там, вообще в прокатном производстве не потребляются. Набирается какое-то множество этих процессов, Y1, Yn, большое. Причем n, как правило, значительно больше, чем n мало. То есть на каждый продукт берется большое число разных вариантов процессов. Скажем, если продуктом является электроэнергия, то, скажем, гидростанции, там гидроэлектроэнергия, атомная, тепловая, обычные тепловые станции, может быть, там солнечные, еще приливные и так далее. Значит, ну по 5, по 6, по 10, в зависимости от того, сколько имеется технологических возможностей, имеется, значит, процессов на данный продукт. В результате N достаточно большое число. Ну, вот это из этих векторов составляется матрица А, скажем, с чертой. Это матрица затрат. Ну, она, значит, вот и есть А и G. Вот эта самая матрица с этими коэффициентами. Через C я обозначаю вектор CN конечного потребления. То есть такие за плановый период, за пятилетку или за год, или еще за что-то, за какой-то конкретный период планирования, сколько нам надо продукта для целей потребления. То есть продукты различаются, потребление продуктов различается производственное потребление и непроизводственное, конечное потребление. Производственное потребление – это когда в технологическом процессе затрачивается, ну, скажем, сталь выпускается, но она потом затрачивается в том же самом прокате. Или, скажем, там на автомобиль идет там сталь или еще потребление. И уже конечный продукт, который поступает, там танки приходят, ну, об этом мы говорили, что такое конечный продукт. Но здесь кто-то строит, а G по-прежнему меняется по процессам. Процессу соответствует твой столбец в этой матрице. В этой матрице столбец, значит, имеет такие значения. он показывает затраты ресурса часов или ресурса месяцев, ресурса лет на выпуск, на поддержание данного процесса с интенсивностью единицы. Значит, сколько надо ресурсов за плановый период затратить, ресурса часов за пятилетку, для того, чтобы поддерживать данный процесс в среднем за пятилетку с интенсивностью единицы. Ну а ресурсы — это уже рабочая сила, как вы знаете, основные фонды, здания, сооружения и так далее. Значит, если я умножу матрицу B опять на вектор интенсивности, то я получу полные затраты ресурсов, которые требуются. И они должны быть меньше или равны, чем общее количество ресурсов, которыми мы располагаем, ресурса часов, которыми мы располагаем в данный плановый период. Количество этих ресурсов часов зависит, естественно, от капитального строительства, от нашей политики в отношении рабочей недели. Скажем, вот мы уменьшили, там, допустим, рабочую неделю горнякам до 30 часов. Значит, у нас, соответственно, уменьшилось количество трудовых ресурсов на 5 лет. Значит, нам надо повышать дальше производительность труда. Ну и, наконец, это, значит, ограничение. Ограничение типа равенства, ограничение типа неравенства. И, наконец, какой-то этот самый функционал. Ну, самый простой, вообще можно разные функционалы. Скажем, такой функционал. Берется вектор цен, вектор P, цен продуктов, уже вектор строка, PN. И требуется, чтобы было максимальное количество по стоимости произведено конечного продукта. Максимум P умноженное на C. Ну, значит, в данном случае опять-таки надо P на A с чертой и на Y, для того, чтобы функционал на неизвестных Y появился. Вот так лучше записывать, значит. Тогда здесь это тоже вектор получается, и на Y умноженное это будет линейный функционал. Вот требуется решить эту задачу. Это типичная задача линейного программирования. Ну, естественно, что Y еще условие такое, что Y и T больше или равняется нулю. То есть отрицательных интенсивностей процессов быть не может. Потому что процесс затраченный, экономика несимметрична в отношении перемены знаков. Потому что процесс, направленный на уничтожение стали, скажем, это не есть просто запущенный в обратную сторону процесс выплавки стали. И у него будут, такой процесс можно себе вообразить, значит, когда мы уничтожаем какие-то продукты. Но это будет совсем другой технологический процесс, не похожий на старый. Поэтому переменный знак он получен быть не может. И для всех макроэкономических задач, значит, всегда соблюдается вот это условие неотрицательности соответствующих интенсивностей, так, ну, коэффициентов и так далее. Вот, собственно говоря, задача линейного программирования. Что из нее получается? Если мы решим эту задачу, то мы получим выбор тех процессов, которые являются выгодными сейчас, наиболее выгодными с точки зрения этого функционала. Ну, в линейном программировании хорошо известно, что когда у вас вот имеется количество неизвестных, заметно превосходящее количество ограничений соответствующих, вот таких ограничений, а не таких, то большинство, подавляющее большинство значений вот этих самых Y интенсивности будут на этой границе, то есть будут принимать значения Y интенсивности, значение интенсивности будет принимать значение 0. То есть решение этой задачи будет, ну, почти сплошь нулево здесь и кое-где там какие-то, значит, максимальные возможные интенсивности. Вот. Теперь давайте проанализируем, почему вот так планировать нельзя. Это, конечно, полезное решение задачи. То есть оно дает, скажем, плановику ориентировку, что в данной ситуации, при данном соотношении затрат технологических, скажем, атомные электростанции становятся уже выгоднее, чем гидроэлектрические. Значит, надо в технической политике взять крен в сторону строительства атомных электростанций. Но сколько их строить, в каком месте, значит, какой из имеющихся, по какому из имеющихся проектов, то есть реальные плановые решения, отсюда не вытекают. Значит, первый недостаток вот таких методов заключается в том, что в распоряжении плановиков всегда имеется дискретное множество решений, а модели эти непрерывны. Почему дискретное множество решений? Потому что, когда мы, скажем, ну, допустим, возьмем процесс по выпуску легковых автомобилей. Значит, в тот момент, когда нам, скажем, надо было девятую пятилетку составлять, там, или даже восьмую, ну, девятую, когда КАМАЗ строился, у нас было всего два проекта заводов законченных. Один, значит, вот, который и стали строить, а второй грузовиков тяжелый, допустим. Ну, я говорю, именно грузовиков возьмем, грузовых автомобилей. И второй, который не был реализован. И если бы мы приняли какое-то другое решение, запустить процесс вот этот воображаемый из модели с такой-то интенсивностью, все равно сделать этого нельзя, потому что проекта нету такого. Есть только два проекта, и из них надо сделать выбор. Или вообще не строить, или один из этих двух. Ну, может быть, там как-то его скорректировать. Значит, реальный плановый процесс всегда имеет дело с точки зрения наращивания ресурсов, с точки зрения определения выпуска, сколько выпускать. Тут есть непрерывность определенная, можно на тех же мощностях увеличить на 10% выпуск. А значит, как правило, в развитии экономики все решения современные дискретными являются. Вот это первое, почему такие модели не работают в реальных экономических моделях. Первая причина. Вторая причина. Вторая причина заключается в том, что здесь она близкая к этой, но тем не менее, значит, можно ее в одну причину свести. Что здесь получаются вот эти релейные решения. Либо ноль, либо максимум процесс. Но представьте себе на самом деле реального плановика. Допустим, вот все время было тепловые электростанции, угольные или газовые, выгодные. Мы строили. Потом вдруг изменились технологические коэффициенты, стали выгодными атомными электростанциями. И нам решение показывает, что надо закрыть все тепловые электростанции. Но можем мы их сразу все закрыть и сразу построить все атомные? Ясно, что не можем. Значит, вот эти релейные решения линейного программирования, они указывают только направление движения, а вовсе не есть, опять-таки, не дают планового решения. Это, значит, ну, они близкие, эти две причины. Третья причина, она связана с неоправданным повышением размерности задач. Значит, здесь, как я уже говорил, N значительно больше, чем число продуктов. Но это плохо само по себе, потому что чем больше размерность задач, тем сложнее решение ее. Но самое главное заключается не в этом. Дело заключается в том, что наши, значит, экономические математики, математические экономики, они, в общем, считают так, что трудность состоит только в решении оптимизационной задачи, а все остальное ерунда. Вот дайте нам все коэффициенты, мы вам решим задачу. Но реально все это далеко не так просто обстоит. Дело в том, чтобы получить вот эти технологические коэффициенты по какому-то процессу, ну, скажем, по всем атомным электростанциям, что надо сделать? Надо взять все проекты атомных электростанций, все, какие есть, скажем, посчитать и усреднить потом затраты там, цемента, ну, на строительство, скажем, или во время производства там, урана, рабочей силы, там, значит, того же лития там, и так далее, и так далее. Все это сложить с соответствующими весовыми коэффициентами, после этого приготовить вектор, который, значит, имеет размерность приличную, потому что у нас такие векторы 2000 в плане имеют сейчас размерность. Да и этот еще 600 или 800. Значит, вот на 3000, значит, произвести вот эти вычисления. И произвести, если мы хорошо сделаем, по 20 тысячам векторов. Причем все эти расчеты, как правило, не автоматизированные, потому что там-то считать-то практически нечего, просто суммы взвешенные, так и все. Вы, если машину будете применять, все равно вам надо огромное количество времени затратить на ввод данных, а выгоды особой не будет. В результате оказывается, что с учетом возможности автоматизации, подготовка данных для моделей, вот этих всех,
является намного более, в сотни раз более трудоемким процессом, чем само решение оптимизационной задачи. Поэтому реальные плановики смотрят свысока на их подозрения, на всех экономистов, значит, математических, которые им говорят, вот мы что сделали. Для них это 1% задач. А все остальное, значит, они должны делать. Ну хорошо, допустим, мы их уговорили, они начали делать. Но у них, вот тут сразу сказывается еще одно, один недостаток этих моделей. У каждого экономиста, хорошего плановика реального, имеется интуиция. И вот он знает, уже чувствует по этой интуиции, что, скажем, вот такой-то технологический процесс там, в сталеплавильном производстве, допустим, Томасовский процесс, он уже безнадежно устарел, и наверняка он применяться не будет. Но у модели оптимизационной никакой интуиции нет. Вы требуете, не отдавай нам этот процесс. Только для того, чтобы потом решить и посмотреть, что тут получится нужно. На самом деле процесс изменился. Значит, вот как только плановик сталкивается с такой ситуацией, что видит, что его заставляют делать дурную работу с его точки зрения, он немедленно сразу поворачивается к вам спиною. И если вы его заставили через посредство каких-то там директивных решений делать это, он делает все спустя рукава. И делает все остальные коэффициенты вам, в том числе и там, где на самом деле нужно их подробно вычислить. Делает так на глазок, среднепотолочно, вместо того, чтобы действительно все проекты просмотреть внимательно, просуммировать, он более-менее так поставит вам какие-то логи. А потом вы берете, приходите, закладываете все это в модели, решаете там с точностью большой, чтобы накопления ошибок не было и всякие прочие вещи. Получаете результат такой, а он смеется, потому что он говорит, так я вам сейчас получу лучший результат, если возьму этот коэффициент в полтора раза изменю, уменьшу, и все, и у меня будет больше экономия, чем из всей вашей оптимизации. Вот примерно какая ситуация сейчас.
Поэтому, значит, вот когда я провел такие уже, можно сказать, психологические исследования в Госплане причин, почему эти модели не идут, я убедился, что они никогда и не пойдут. То есть они будут идти, но их лучше всего делать в уменьшенной размерности. Значит, на несколько сот показателей, предположим, там. И, значит, с небольшой вариацией технологических возможностей, только как предплановой ориентировки, для того, чтобы дать помощь интуиции. Плановику, не больше. А реальный процесс планирования должен быть построен совершенно иначе. Значит, вот тогда и разработали мы вот этот, ну, у меня идея была, я, значит, эту доказал теоремы соответствующие в 1973 году это происходило. Ну, а как это происходило, значит, дело в том, что наиболее трудным годом для планирования у нас в 9-й пятилетке был 1973 год. По ряду причин. И вот в 1972 году, когда шло окончательное утверждение плана 1973 года, начиная с 1 декабря Совет Министров, Президиум Совет Министров СССР заседал подряд, в том числе дней 14, наверное, недели две, в том числе 5 декабря и воскресенье, и все, 16 Верховный Совет. Ну и где-то 14 примерно числа, значит, наконец, как-то кое-как утрясли этот план. Ну и в этот день или на следующий день, за день до этого, меня пригласил Косыгин. И вот он мне около часа рассказывал о трудностях, которые мы встретились при составлении плана. Потом я ему еще минут 30 рассказывал, значит, там 40. Свои мысли по этому поводу ему понравились, значит, я написал бумагу и в этом самом ушел в отпуск и в январе месяце сделал вот эту диалоговую модель. Ну, сначала теоретически, в марте доказал теорему, а потом мы запустили их на программирование. Вот я считаю, что такого рода модели, за такого рода модели, значит, плановые работники уже хватают, в общем, потому что она им более нравится. Значит, в чем состоит смысл этой модели? Ну, я для простоты в том виде, в каком первоначально мы сделали, без модели с совместным выпуском, а, значит, с квадратной матрицей, не с прямоугольной. Значит, делается следующим образом. А матрица – это только матрица затрат в этой модели. Легко на ту матрицу тоже перевести. А и G. Матрица прямых затрат.
Считается, что количество процессов равно количеству продуктов, и в каждом процессе производится только один продукт, что на самом деле неверно. Потому что есть, скажем, если вы производите соду, вот из поваренной соли, то у вас в качестве отхода появляется хлор или соляная кислота, которая тоже есть продукт. И так вот много других. Машиностроение производит какой-то трактор, скажем, одновременно отходы этого производства являются сырьем для металлургической промышленности, труса, там, обрезки металла и так далее. Так что, как правило, каждый процесс производит не один продукт, а несколько. Но я специально не хочу рассказывать, у меня это в книжке сказано там, как нас переносится на многопродуктовую такую, значит, ну, процессы с многопродуктовым выпуском. Я просто для того, чтобы идею чисто в виде уловить, возьму самый простой пример. Значит, А и Ж – это количество итого продукта, который затрачивается в житой отрасли на производство одной единицы житого продукта. Значит, столбцы – это отрасли, а строки – это затраты продуктов в отраслях. То есть, если здесь, скажем, на каком-то житом месте стоит какая-то отрасль, скажем, тракторостроение, то я на одну условную единицу выпуска, на один трактор, пишу затраты, причем затраты только в этой отрасли. То есть сколько электроэнергии на один трактор в тракторной отрасли затрачивается. Потому что с каждым куском металла, который там затрачивается, с килограммом, тоже электроэнергия какая-то, которая затрачена не в этой отрасли, а в других отраслях. Значит, и в металлургической, и в угольной, коксовой и так далее. Вот. Ну, полный выпуск продуктов, конечный, опять через С я обозначаю, полный через X, скажем, или то же самое по определению, чтобы симметричное определение С со звездочкой. Вот точно так же вводится матрица B, прямоугольная матрица затрат ресурсов. Точно так же вводится матрица B, не матрица, а вектор B с чертой, это полный запас ресурсов на данный плановый период. Ну, здесь еще участвует матрица А со звездочкой, надо ее вычислять. Это матрица E минус, E единичная от матрицы E минус A минус первой степени. Ну вот, можно написать разложение в ряд, тут она раскладывается в ряд, но я этого делать не буду. Значит, полный выпуск X или C со звездочкой, полный выпуск определяется таким образом, вот эта матрица А со звездочкой умножается на C. Но полные затраты ресурсов B со звездочкой получаются, если я B умножу на А со звездочкой и на C. И значит, условие, что план сбалансирован по ресурсам, это условие опять такое, что полные затраты ресурсов должны быть меньше или равны наличным запасам ресурсов. Это основное условие. Значит, в отличие от обычных оптимизационных моделей, первое отличие, которое, значит, я предлагаю сделать, заключается в том, что мы не вводим сразу всех альтернативных возможностей. То есть работаем все время с квадратной матрицей. Для каждого продукта свой процесс, а не 10 или 20 разных процессов, которых потом линейное программирование позволяет разобраться. Один процесс. И значит, в результате этого резко уменьшается размерность задач. Мы все время работаем с размерностью, скажем, 2000, заданной размерностью. Может, там, если больше будет, то больше, но не увеличиваем за счет технологических возможностей. Это первое. Второе, методологически абсолютно другой подход заключается в том, что я не пишу вообще никакого критерия линейного. А делаю следующим образом. Делаю, собственно, так, как всю жизнь у нас Госплан планировал. Это как раз очень привлекает работников Госплана. Но я показываю, что это эквивалентно постановке чистой оптимизационной модели.
Как же он делает? Он берет задание по конечному продукту С, заведомо большее, чем может наше народное хозяйство выполнить. Все то вкладывает, ну не все может быть, но все по возможности, все то, что мы от этого вектора С хотим получить. И после этого пытается таким образом варьировать технологическими коэффициентами, ну и другими возможностями, плановыми решениями, чтобы по возможности при этом повышенном задании все-таки удовлетворить вот этой системе неравенства. Уложиться в заданный ресурс. И уж если после всех манипуляций не удается уложиться, только тогда начать уменьшать задание по конечному продукту. Значит, задание по конечному продукту складывается из следующих основных в этой модели составляющих. Первое – это текущее потребление населения. Ну, С нулевое, скажем, я вверху поставлю С нулевое. То есть, вот сколько хлеба надо, значит, там, мяса, молока, костюмов, телевизоров и так далее. Ну, к нему прибавляется, можно разделить, но к нему же прибавляется текущее употребление других систем коллективного, так сказать, пользования здравоохранения, текущее, только текущее здравоохранение, затем там, скажем, системы массовой, ну, телевидения, там, культуры, кинотеатры и так далее. Все текущие потребления их сюда прибавляются. Можно их разделить, конечно, но я не хочу этого делать. И армии сюда же текущие. А затем выделяются особо затраты на капитальное строительство. Причем эти затраты делаются таким образом. Ну, я не очень сейчас, может, удачно изображу. Значит, сначала я беру те затраты, которые идут на мелкие объекты. Мелкие объекты, которые на госплановском уровне целесообразно рассматривать просто группой. По отраслям, скажем. Ну, они тоже, как правило, подразделяются на несколько. И кроме того, еще, значит, различного рода затраты на капитальное строительство объектов, которые являются предметом рассмотрения на уровне госплана. Вот, скажем, там, дом на номер 9, там, которую строили, она в плане государственном, потому что она сразу скачкообразно изменяет выпуску, она в стране. Или то, тот же КАМАЗ, или БАМ, там, или еще, ну, в общем, любой крупный объект строительный. И, как правило, несколько сотен таких объектов, которым, значит, с которыми Госплан в плане оперирует. Ну, дальше я предлагаю сделать следующее. В зависимости от периода планирования, чем больше период планирования, тем больше то, что я сейчас буду говорить, будет иметь значение. Потому что та же самая модель может применяться как для краткосрочного планирования, так и для долгосрочного планирования, в том числе и перспективного. В перспективном планировании, вот в краткосрочном планировании достаточно вот так распределить. Да, я забыл сказать, что такое вектор С применительно к строительству. По каждому строительству имеется, при включении в план, имеется проект. По этому проекту сказано, что вот для того, чтобы построить этот завод или ту его часть, которая будет в данной пятилетке проектируется там или в данном году проектируется делать, необходимо. Значит, цемента столько-то, этого столько-то, значит, ну и так далее. И когда я все это дело складываю, у меня получается требование к вектору, который потом развертывается на всю экономику. Ну тут добавляются еще прямые затраты ресурсов на эти стройки. Я это сейчас пока в модель не буду показывать, как это делается, но, значит, прямые затраты труда, скажем, рабочих непосредственно на этих стройках. Они включаются вот в эту систему уравнений. официальным образом. Значит, я пока об этом говорить не буду. Если период планирования больше, то вот сейчас мы дальше развиваем дисплан, это еще пока не сделано в нашей системе дисплан. Я предлагаю сделать такую вещь, что для того, чтобы увеличить балансированность плана на уровне, значит, программ целевых, предлагается сделать так, что вот все целевые программы разбивать на крупные блоки, которые будут в рассмотрении госплана на этот период. Ну вот скажем, мы, допустим, хотим построить новый угольный комбинат на Нижнем Енисее где-нибудь. Допустим. Или электростанция. Значит, она угольная электростанция. Эта электростанция настолько большая, что она в балансе госплана считается отдельным программным блоком, значит, в программе, энергетической программе. Но, значит, мы знаем, что для того, чтобы эту фразу смотрим, когда мы начнем ее строительство, автор программы говорит, и смотрят на балансе угольной промышленности сегодняшнего дня, что угля нам для нее все равно не хватит. Значит, надо где-то такое уже в программе развития угольной промышленности, это газовая, если это газоэлектростанция, наметить опять-таки блок такой, который позволит удовлетворить запросы этой станции на угле. То есть где-то строительство новых разрезов, новых шахт. Но здесь трудности состоят в том, что обычно не делается так, чтобы под эту электростанцию специально только шахты работали. Потому что опять-таки дискретные проекты, шахту целесообразно сделать больше мощности или меньше мощности. Значит, характер уже технологического, ограничений, которые здесь встречаются. Поэтому может оказаться, что вот этот блок в строительстве угольных разрезов, предположим, будет обеспечивать и какие-то другие блоки, значит, других программ. Вот. Но для того, чтобы этот уголь перевести, необходимо строить дорогу или там, значит, какую-то программу строительства судов транспортных на Енисее, которые будут доставлять, или еще что-то такое, значит, все. Для того, чтобы строить этот угольный разрез, в свою очередь может потребоваться еще что-то такое, ну, развитие, скажем, мощности по производству шагающих эскалаторов там, или роторных и так далее. То есть начинают возникать, как я говорю, логика временных соотношений между элементами программы. Поэтому, значит, в долгосрочном планировании вместо вот этих разрозненных блоков, которые в краткосрочном периоде имеются, возникают связанные между собой системы. И каждый этот есть С. Вот это С1, С2 там, и так далее. Значит, это все на уровне госплана. Госплан может делать что? Он может, во-первых, подвигать начало строительства. Ну, отодвигать, скажем, дальше и приближать сюда. Может в определенных пределах варьировать разницу между сроками начала этого и окончания этого. Может оказаться так, что проект такой, что уже в первую очередь станцию начнет снабжать, когда шахта выйдет там или разрез на полмощности. Значит, тогда можно вот так вот сдвигать начало строительства. Но больше этого сдвигать нельзя, потому что в таком случае мы вложим деньги, значит, в электростанцию, а угля для нее не будет. Что часто, к сожалению, сейчас и делает. Вот. Значит, определенные пределы варьирования вот этих самых сроков начала строя и, кроме того, определенные дискретные варианты проекта. Скажем, в программе угольной предусматривается, что можно построить крупные разрезы, предположим, там в районе Енисея, а можно, допустим, там провести газовую трубу и вообще строить газовую электростанцию, значит, трубопровод там из Газли или там из этого самого, из Тюмени и так далее. Значит, возникают на программных блоках, значит, с одной стороны, система переменных и прорывных, которые осознанно могут меняться в каких-то пределах определенных, и с другой стороны, значит, дискретные варианты самих проектных решений. Вот, значит, причем вот очень важно, чтобы была система автоматическая программ, вот если я скажу, говорю, ну-ка, если этот блок передвину сюда, чтобы все остальные блоки автоматически тоже двигались, сохраняя все время внутрипрограммную и межпрограммную сбалансированность.
Вот это чрезвычайно важный вопрос. Потому что, в общем, в макроэкономике считается самым главным нерешенным вопросом для вот на уровне Москвы сочетание программно-целевых методов с балансом. Вот эта методика, которая рассказывает, как раз дает решение этой задачи. Ну, оно еще, может быть, я потом скажу, какие-то на отношениях неполное, значит, где надо еще продолжать исследование, но во всяком случае оно намного лучше, чем все существующие сейчас методики, дает действительно решение. Теперь дальше что предлагается дальше? Дальше, значит, после того, когда я составил так или иначе вектор конечного продукта, заведомо, значит, завышенный на этот промежуток времени, вот с соответствующим расположением программных блоков по временной сетке, уже здесь, когда я начал строительство и так далее, я решаю вот эту задачу математическую. То есть решаю фактически систему линейных уравнений, нахожу обратную матрицу. Вот на эту обратную матрицу умножаю этот вектор конечного продукта, получаю вектор полного выпуска. По этому вектору полного выпуска нахожу вектор полных затрат ресурсов и сравниваю с наличными запасами. Кстати, вот эти самый вектор, он тоже перемешан. Потому что строительство вот этих самых программных блоков вводит какие-то ресурсы. Вот не было электростанции, допустим, а теперь есть. Значит, начиная с какого-то времени, у нас в распоряжении находятся дополнительные ресурсы по выработке электроэнергии. Значит, но я считаю, ведь этот вектор считается в запасе ресурса часов, там, а не ресурса месяцев, ресурса времени, в общем. Значит, я считаю, сколько у меня остается до конца пятилетки, или там другого планового периода, и вычисляю, сколько же у меня этот ресурс будет действовать. В две смены он будет работать, в одну смену, в три смены. Все это учитывается. Причем при изменении вот этих сроков, когда я двигаю, должна автоматически система программ пересчитывать и количество ресурсов. Я сдвинул, уменьшил затраты ресурсов, но зато уменьшил и количество ресурсов, которые вводятся в строй. Потому что приблизил к концу пятилетки. Вот, теперь, значит, если у меня с самого начала, значит, вот эти самые задания по конечному продукту были такие, что они невыполнимы, то я фактически еще плана не получил. Я получил, некоторый вариант несбалансированного плана. То есть, значит, принимать его как плановый вариант вообще нельзя. Это вообще еще не план в строгом смысле. Но поскольку другого слова нет, заготовка плановая, там, я не знаю, как сказать. Будем называть это вариантом плана, но несбалансированного варианта плана. Вот получился у нас первый вариант плана. Для него надо решить было просто систему уравнений, произвести здесь умножение. Это все требует порядка, значит, там, k на n куб примерно операции. Ну, даже на самом деле при итерационных методах меньше, поскольку матрица имеет значительное количество нулей. Теперь дальше начинается следующее. Вычисляются относительные, абсолютные и относительные дефициты ресурсов. То есть может оказаться, что одни ресурсы в избытке имеют, а других ресурсов не хватает. И ресурсы выстраиваются по приоритетам. Скажем, допустим, сам какой-то мощности по производству электроэнергии, скажем, у нас на 20% не хватает для этого плана. Значит, у нас этот ресурс БИТ, вот его запас там, и значит соответствующий БИТ с чертой, вот это есть критический ресурс. Это на самом деле вот такое неравенство получается, больше требуется, чем есть. Причем на 20% больше требует. А там следующий, скажем, имеет 18% дефицита, доходит до нуля где-то, значит, скажем, всего 40 дефицитных ресурсов оказывается. Ну и потом там, значит, уже ресурсы, которые находятся в избытке. Вот, и опять некоторое количество самых избыточных ресурсов тоже показывает. Специальная система отображения показывает плановикам, где мы имеем самый главный дефицит. В электроэнергии сейчас, в мощности по производству электроэнергии. После этого начинается уже творческая работа, не связанная с, прямо, значит, с оптимизационными методами, но на самом деле косвенно связанная. По уменьшению этого дефицита, потому что это и есть оптимизация. Я должен уменьшить дефицит, свести дефициты к нулю, тогда я этот расширенный план смогу выполнить. А может быть, я не смогу свести. Вот начинают люди уже думать неформально о том, как изменить этот дефицит. Причем думают люди самые разнообразные. Дисплеи выводятся и в Министерство внешней торговли, и в Министерство электростанции, и в Министерство, которые потребляют электроэнергию, а такими являются все. Или же хотя бы, если не в Министерство, то в соответствующие отраслевые отделы Росплана, которые, значит, с этими министерствами работают. И все начинают думать. Значит, Министерство электростанции думает о том, каким образом можно увеличить выпуск электроэнергии на заданных мощностях, или, может быть, как ускорить строительство электростанции, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии. Это его направление мысли, неформальное. Второе, значит, направление мысли у тех, кто потребляет электроэнергию. Начинают думать, как, может быть, сэкономить электроэнергию. За счет, опять, неформально, рассматривают проекты реальные. Вот у нас есть два вида тракторов, примерно одинаковые, так сказать. Ну вот мы запустили этот, потому что он менее металлоемкий. Но оказалось, что на него, хоть он менее металлоемкий, тратится гораздо больше электроэнергии в производстве трактора. Так может сейчас переменить выбор и увеличить процент выпуска другого трактора, который менее энергоемкий в производстве, но более металлоемкий. Вот у них такие идеи рождаются. Наконец, Министерство внешней торговли смотрит и говорит, что вот у нас есть избыток ресурсов по каким-то там, по газу, скажем. Может, мы продадим газ, но купим электроэнергию. То есть, или там мы сейчас продаем ее, значит, ну, уменьшим, скажем, отпуск за границу, сохраняя баланс внешней торговли. То есть рождаются какие-то дискретные предложения, которые, скажем, я буду называть P1, P2. И так далее. Значит, каждое такое предложение характеризуется некоторыми приращениями. Причем эти предложения рождаются по отраслям, по столбцу матрицы. Значит, я поэтому буду у приращений писать значок G, соответствующий отрасли, в которой предложение сделано. Дельта G А, дельта G Б, дельта G Б с чертой и дельта G С. Значит, вот то, что рождается в предложениях, это есть 4 приращения. Приращение матрицы прямых затрат продуктов, приращение матрицы прямых затрат ресурсов, приращение наличных ресурсов за счет того, что я что-то убыстряю строить, или наоборот задерживаю строительство чего-то, значит, у меня изменяются ресурсы. И, наконец, изменение конечного продукта, потому что если я хочу, скажем, у меня предложение состоит в том, чтобы построить не одну электростанцию, а две, значит, у меня затраты ресурсов конечного продукта изменится. Мне надо строить две электростанции, значит, целое увеличится у меня. Вот структура приращения. Причем люди уже, поскольку они знают, что именно в этот вопрос уперся план, они уже знают, что они делают не дурную работу, а действительно думают о том, как помочь устранить дефицит. Это первое преимущество. В чем возникает элемент соревнования? Сразу видно, кто дал больше уменьшения дефицита, кто меньше. У кого? Ведь можно и так сделать. Можно дать такое предложение, которое в этой отрасли экономит, но за счет связи
целом будет неэкономия. Это часто бывает. Но вот я всегда привожу такой пример. Скажем, у меня кто-то придумал трактор из алюминиевых деталей почти полностью, без. Значит, естественно, что в тракторостроительной области будет энергетические затраты меньше, потому что алюминий штамповкой просто обрабатывается, и значит там на станки, там на прессы будет меньше затраты электроэнергии. Но в целом это приведет к увеличению, потому что на тонну алюминия гораздо больше затрачивается электроэнергии уже в металлургии, чем на тонну стали. Поэтому, значит, каждое такое предложение поступает на проверку в эту модель. Причем главная цель состоит в том, чтобы вот эти самые дефициты проверить. Ну, скажем, эти дефициты я как-то обозначу. Этот вектор дефицитов, значит, это B и B с чертой минус B. B это, скажем, вектор D, допустим, там, или дельта. Вот это вектор дельта. Главная задача, и даже не весь вектор дельта надо вычислять, а только его самые, так сказать, представительные компоненты с точки зрения наибольшие по отрицательные и наибольшие положительные, для того, чтобы работать все время на этих крайностях. Вот. Теперь, значит, но оказывается, что если я начну решать эту задачу, то изменение, скажем, вектора С, когда матрица А не изменяется, приводит к чему? К тому, что я должен перемножить матрицу на вектор. Но перемножение матрицы на вектор это, значит, сколько получается? М квадрат операции, примерно. А вот для того, чтобы после того, как я матрицу А изменил, надо же заново найти обратную матрицу. Заново нахождение обратной матрицы это n куб операции. А здесь существенная разница. Когда вы работаете в размерности 2000, то n куб это 8 миллиардов, а значит n квадрат это 4 миллиона. Это 2 секунды работы, скажем там, или там, ну 6, там 7 секунд работы в SM6, предположим, если это миллионы, и значит, соответственно, многие часы, если это, значит, с учетом еще того, что приходится гонять информацию с лент там и все прочее, в случае, если это n куб. Поэтому, значит, первая задача, которая возникает здесь, как ускорить выполнение операции. Почему? Потому что практика показывает, что человек не может работать в диалоговом режиме с машиной, вот давая все время предложение, организуя вот эту конкуренцию идей по улучшению плана, если ответ будет больше 15-20 минут. Значит, наблюдения психологические показывают резкое снижение интереса. То есть вот, значит, если интерес каким-то образом к продолжению диалога вот так, то значит вот начинает по мере того, как время идет, интерес уменьшается. Но сначала он уменьшается медленно, а вот в районе где-то 15-20 минут он резко идет вниз. И потом, значит, уже асимптотически приближается к нулю. Почему это происходит? Дело в том, что после выполнения сложной умственной работы, вот человек обдумал это все, там проверил эти самые, значит, проекты, позвонил в министерство знакомым конструкторам туда-сюда, вот это, значит, занимает у него несколько часов работы, подготовил данные, вот у него есть время релаксации. Это время релаксации, там он может посидеть, выпить чашку кофе, или если он там пригласил к себе этого самого конструктора какого-то, который ему дал совет вот этот самый, он с ним провел беседу. Как только это время релаксации кончилось, у него начинают в голове появляться другие заботы, потому что он сидит на этом месте, у него, значит, всякие другие вещи. И когда к нему приходит ответ, скажем, через 2 часа из вычислительного центра, он уже начинает смотреть и вспоминать, что это такое, зачем это, кому это надо. У него уже мысли в другую сторону повернуты. Вот это очень важный, быстрый ответ системы. Конечно, желательно иметь мгновенный ответ. Но, повторяю, вот в пределах минут, примерно наше наблюдение показывает, что 15 минут, 20 это еще ничего. Еще не очень сильная потеря интереса. При учете, что он несколько часов готовил это предложение. Вот, значит, это более-менее допустимо в настоящее время. Вот поэтому главная моя задача была свести время реакции системы вот к этому времени. Для этой цели, значит, я заметил вот такую штуку. Дело в том, что вот эти превращения, поскольку они касаются одной отрасли,
они затрагивают только один столбец матрицы. Значит, меняются коэффициенты только в одном столбце. Получается задача двойственная. Вы, наверное, хорошо знаете, что в физике, еще даже фактически не в 19-м, а даже в 18-м, ну, более-менее это как техника стала применяться в 19 веке, широко употребляется такой метод. Если у нас есть, скажем, система линейных уравнений, вот, ну и там коэффициенты зависят от какого-то параметра, ну, скажем, p на x равняется там a, предположим, то если вы решили такую систему уравнений, а после этого все коэффициенты изменились немножко, на небольшую величину, то физики знают, каким образом использовать старое решение для того, чтобы получить новое решение за меньшее количество операций. Но это делается с помощью разложения решения ЛР. И вы берете просто несколько первых членов разложения. Часто, когда маленький коэффициент эпсилон, непрерывные, естественно, коэффициенты, значит, достаточно взять просто первый линейный член. То есть, значит, новое решение этого, значит, x новое будет равняться старое решение, там, x старое, вот, новое, плюс дельта x, которое, значит, будет вычисляется просто с помощью, ну, тут матрицы я не буду писать, как это, значит, умножается просто на соответствующее превращение матрицы, превращение матрицы, а умножается, значит, на соответствующий свободный член. И все. Но впервые, вот как-то раньше не могли заметить математики это. Я когда рассказал Гельфанду об этом деле, значит, он у нас по линейной алгебре, как вы знаете, занимается, он просто за голову схватился, каким образом просто они как занимались абстрактно линейными уравнениями, как не додумались до такой постановки. Она, естественно, очень, но вот, к сожалению, когда с практикой люди не связаны, это не всегда доходит дело. Значит, двойственная задача старой физической задачи. Там меняются все коэффициенты, но немножко, а здесь меняются сильно, как правило, коэффициенты, но зато не все, а мало коэффициентов, только в одном столбце. Ну и вот, как только я эту задачу поставил, решить ее уже не представлялось особого труда. Я сразу нашел формулу, естественно, такую, которая, значит, собственно, трудность вычисления обратной матрицы. Значит, надо было найти формулу для дельта А со звездочкой. Вот это обратная матрица. Я напомню, что А со звездочкой это Е минус А в минус первой степени. Дельта G я там писал, значит, в этой матрице. Так вот, оказалось, что имеет место такая точная формула. Точная, неприближенная, в отличие от физических формул. Единица, деленная на единица минус альфа gt, это скалярный множитель А со звездочкой, дельта И А, дельта G. И на А со звездочкой. Вот так надо умножать. И эту матрицу я, скажем, обозначу через dg. Альфа G это коэффициент матрицы вот этой dg, который стоит на главной диагонали и на пересечении главной диагонали с житым столбцом. Ну или на пересечении житой строки и житого столбца. Показано, что он меньше единицы, так что здесь всегда будет положительный множитель. Вот. Ну а, значит, вычисления по этой матрице получаются какие? Смотрите, что выходит. Здесь эта матрица А со звездочкой полная матрица. А вот это, как я говорил, одностолбцовая матрица. То есть у нее только один столбец отличен от нуля, все остальное житый столбец. Значит, фактически это сводится к умножению матрицы на вектор. То есть требуется здесь 2n квадрат операций. Немножко меньше, 2n квадрат минус единиц. Минус n. Но после этого получается матрица опять одностолбцовая. Потому что при перемножении на столбцы нулевые, получаются опять нулевые столбцы. Значит, dg снова матрица одностолбцовая.
Ее надо умножать опять на матрицу полную. Это уже не есть умножение матрицы на вектор. Потому что здесь векторы вот так идут. А здесь так. Значит, это тоже операция, которая обычно в линейной алгебре среди, значит, сокращенное, так сказать, умножение матрицы на вектор, которые обычно не включали в систему стандартных программ, но оказывается она очень полезна. Значит, легко понять, что здесь перемножение матрицы вот такой одностолбцовой на матрицу такую, просто n квадрат умножения. Потому что здесь сложения вообще никаких не будет. Если я беру вот столбец, вот так прикладываю его, то все будут нулями произведения скалярной, кроме одного произведения. Вот таким образом, значит, здесь нужно прибавить n квадрат умножения еще. То есть за 3n квадрат операции я нахожу приращение обратной матрицы. Ну и еще это приращение прибавляю к матрице, это еще в худшем случае еще n квадрат операций сложения. Значит, не более чем 4n квадрат операций. Причем очень легко построить схему вычислительную, такую, которая работает даже на магнитной ленте. За два прогона магнитной ленты, если матрица А хранится со звездочкой на магнитной ленте, вы получаете результат. То есть это как раз и получается, даже на машине Минск-32 ограничивающим является скорость движения ленты, а не количество операций, которое делает машина. Значит, вот два прогона ленты, получается результат. Вот это первое, значит, что удалось сделать. Второе. Естественно, сразу возникает вопрос о том, в каком отношении это находится к классическим оптимизационным методам. Вот этот метод постепенного улучшения. Предположим сначала, что речь идет об одном ресурсе, что мы минимизацию делаем по одному ресурсу. Это, кстати сказать, имеет место в перспективном плане, когда мы можем период планирования настолько большой, что мы можем все дефициты других ресурсов, там, мощности энергетических, столепловизных и так далее, за счет строительства ликвидировать. И единственным тогда ресурсом будет являться рабочая сила, трудовые ресурсы. Значит, в таком случае, если по одному только, значит, критерию идет оптимизация, мы, значит, имеем, ну, фактически классическую оптимизационную задачу линейного программирования, хотя она на самом деле потом, как я вам покажу, будет нелинейная. Вот, при некотором ограничении она будет линейной. С одним линейным критерием. Значит, вот это самая разность, ну, дефицит этих ресурсов. Так вот, но в отличие от классической задачи линейного программирования, у нас имеется в запасе у плановиков не непрорывные величины, а некоторое множество предложений, совершенно конкретных, выбранных из проектов, из соглашений, что вот я не могу заключить соглашение, скажем, о продаже там газа и покупке, предположим, пластмассы, на сумму меньшую такой и больше такой. Потому что существуют контракты у Министерства внешней торговли, у соответствующего отдела госплана, есть конкретные предложения. И нельзя так, что я продам там больше. Как правило, непрорывно нельзя менять эти вещи. Ну, а только в определенных пределах можно. Поэтому, значит, вот есть, скажем, какое-то множество ПК дискретных предложений. К очень большое, в принципе. Потому что у людей могут возникнуть очень много идей. Так вот, предположим, что эти предложения сначала касаются только матриц D, ну, значит, А и Б. И не за А. Эти два превращения, то есть дельта B с чертой равно нулю G, и дельта С G тоже равно нулю. То есть они не затрагивают ни конечного продукта, ни вектора ресурсов, а только технологию затрагивают. Именно в такой постановке классические оптимизационные модели линейного программирования рассматриваются. Тогда можно показать, что эта задача сводится к классической задаче линейного программирования. Вот. Но правда, значит, дискретного программирования.
Графическое задача дискретного программирования, а не линейного. Значит, когда здесь у вас, значит, есть логические переменные, там, Y1, Y2 и так далее, которые могут принимать значение либо 0, либо 1. Значит, принято предложение или ответно.
Можно эту задачу, следовательно, решить точно. Но поскольку количество этих предложений огромное, то решать эту задачу, в общем, обычными методами нельзя. Значит, я доказал такую теорему, что если какое-то множество PGR предложений дает оптимум, то есть, значит, минимум дефицита вот этого ресурса, самого критического, или, значит...
Я прошу, извините, я хочу, чтобы вы просто прочитали, здесь крепкие люди.
Во сколько это будет здесь?
12 часов вот туда.
Хорошо. Только они там пообедать еще потом должны, так что вы имеете в виду, чтобы вы их недолго задерживали, они сюда обедали. Ну, больше можно. Но только извинитесь по этому поводу. Да. Так вот, раз это дискретное множество, значит ясно, что оптимум есть. В чем этот оптимум? На каком-то множестве предложений. Вот. Так что я доказал? Что вот это множество можно получить, перебирая по одному предложение. То есть вот я беру это предложение, если оно полезное, то есть уменьшает дефицит, я его сразу отправляю сюда, как полезное. Если не уменьшает, я его отбрасываю. И так, пройдя все предложения, я получу это множество. Причем оказывается, что в классической задаче линейного программирования, вот, даже вот в этой задаче, но только при условии, когда, значит, матрица А может быть произвольной, с произвольными коэффициентами. Эта теорема неправильная, она места не имеет. И она имеет место только в макроэкономике при условии полной продуктивности этой матрицы. А условия полной продуктивной матрицы, вот что такое, что матрица Е минус А в минус первой степени существует, и все ее коэффициенты не отрицательны. Только при этом условии эта теорема имеет место. То есть это вообще не есть тривиальная теорема линейного программирования, как некоторые думают. Хотя в линейном программировании в методе Данцига, значит, вот тоже идет приближение такое. Но на самом деле здесь совсем другой механизм работает. Потому что в той постановке, в какой она здесь поставила эта задача, она на самом деле не линейная. Потому что эта задача линейная, но в пространстве всех возможных технологий. А в пространстве, значит, ограниченного количества технологий, здесь вот, как я работаю, значит, то есть я все время работаю в неизменном пространстве, не увеличивая количество технологий, а меняю только, значит, по одной технологии присоединяю. Значит, на самом деле она, эта задача не линейна в этом пространстве. Поэтому вот такая теорема имеет место. Значит, я могу просто оптимизировать это все, просматривая по одному. А если вот это условие не выполняется, я могу привести примеры, когда, скажем, два предложения вместе дают экономию, а каждое из них порох не дает. Вот, но, к сожалению, эта теорема доказана, и более того, она верна только тогда, когда вот эти равняются нулю. В общем случае, когда мы дельта С имеем и дельта ЖБ, эта теорема вообще, говоря, места не имеет. То есть я могу построить, и задача уже существенно нелинейная делается здесь, и я могу построить примеры такие, когда, скажем, никакие N или никакие R предложения не дают оптимума, и R минус единица, а только R, никакая комбинация из R минус единица не уменьшает дефицит. И только R дает уменьшение дефицита. Но ясно, что перебор делать по всем комбинациям предложений практически невозможно.
Поэтому на практике мы должны запустить пока ограниченную модель оптимизации с попробованием по одному, смирясь заранее с тем, что абсолютного оптимума мы можем и не получить. Но зато это практичная вещь, при которой сразу получается сбалансировано.
Теперь как дальше? Ну, там дальше надо исследовать в том смысле, что, значит, при некоторых соотношениях между этими, это я уже кое-что сделал, но мало пока, значит, вот тоже теорему можно доказать, то есть оптимум будет. То есть, во всяком случае, можно сказать так, что в практических задачах, которые я пробовал ставить в ограниченной размерности, ну, с практическими значениями коэффициентов, оказывается, что все-таки имеет место такая теорема. Но я еще не смог сформулировать окончательно всех условий. То есть, грубо говоря, нелинейность начинает сказываться и все вот эти неприятности тогда, когда дельта С заметно, ну скажем, в каждом конкретном предложении я меняю сразу половину экономики. При очень больших значениях. А когда шаг дискретности не очень велик, как правило, значит тогда эта вещь работает к абсолютному оптимуму. Ну, кроме того, оказывается уже, что, как правило, плановикам не надо пробирать все предложения, потому что они некоторые просто не включают. Просто знают, что из него ничего не получится заранее, на основании чисто качественных соображений. В результате этого количество перебора еще уменьшается. Кроме того, не исключено, что можно развить интуицию таким образом, чтобы сразу пары давали предложения или тройки. Это тоже не исключено. Но это все надо исследовать еще дальше, как можно делать. Теперь, значит, как действовать в том случае, когда у нас имеются дефициты по многим ресурсам. Значит, предложение такое. Вот это самая опять сложная задача в оптимизации. Потому что все классические постановки, они, вот, к сожалению, нас не устраивают именно потому, что пытаются сводить к одному критерию какому-то. Но оптимизация по определению математическая возможна только по одному критерию. Но технологию оптимизации в Гостплане можно построить так, чтобы фактически велась многокритериальная оптимизация. Вот таким образом я это предлагаю делать. Значит, вот мы все набросились на этот самый критический ресурс мощности электроэнергии. Ну, один дал предложение, на 0,5% уменьшилось, но зато этот увеличился на 0,5%. И уже ситуация новая, тут 18,5, тут 19,5. Потом, скажем, этот уменьшил до 18,5, а этот остался на уровне, или там прибавил половинку, значит, остался 19 теперь. Потому что критерии все время плавают. Я уменьшаю дефицит здесь, увеличиваю в другом месте. Как только я увидел, что дефицит изменился, вот этот, начинаю пытаться его уменьшать. Причем, значит, опять, вот практика показывает, что интуиция человека позволяет расцепить. Вот когда вы начинаете давать предложения такие, которые уменьшают это, но увеличивают это, находитесь вот в такой самой неприятной ситуации, да, то как вы только сообщаете человеку, что стремись, значит, оптимизировать, уменьшать эти самые дефицит мощности по прокату, но не за счет того, чтобы, значит, расходовать лишнюю электроэнергию. Так сразу это прекращается немедленно. И человек начинает давать такие предложения, которые, значит, это почти не трогают, а начинают поднимать дефицит других ресурсов. В результате этого процесса, ну, конечно, тут требуются еще опыты большие, есть надежда. Надежда есть. Пока, значит, доказать этого, естественно, нельзя, потому что здесь связано все с человеческой интуицией и психологией, насколько человек сможет выкарабкаться из этой ситуации. Но есть надежда, потому что просто в ручных подсчетах, которые делают Гостплан, они попадают в такие же ситуации сегодня по частным балансам, по топливно-энергетическому, скажем, там, по там, комплексу, скажем, значит, пищевая промышленность, сельское хозяйство, пищевая легкая промышленность, сельское хозяйство. А оказывается, как правило, удается человеку вот в ручных, на небольших протяжениях, значит, удается из этих ситуаций выпутываться. Значит, начинать уменьшать один дефицит, не, не увеличивая серьезно другого дефицита, который они только что уменьшили. Поэтому у меня, в общем, я смотрю оптимистически на эти вещи, когда мы внедрим, что мы сможем добиться следующего, к чему хотелось бы стремиться. Чтобы, значит, примерно уравнялись дефициты. Примерно. Потому что раз предложения дискретные, вы полностью сделать равными их не можете. В принципе, это очень маловероятно, чтобы такие предложения были. Ну вот когда вы, скажем, довели, был 18%, а вы выдали еще такие, которые вообще не в дефиците, а в избытке находятся, тогда самые умные плановики будут давать предложения такие, как сэкономить этот ресурс за счет большей траты того. Вот. И, наконец, появится такой вариант плана, в котором абсолютный дефицит самого дефицитного ресурса, ну, скажем, уменьшит до 10%, вместо 18-20 был, ну и примерно равные, там 9%, 8%, ну какой-то из всех. Примерно равные по всем дефициты сделать нельзя, потому что это заранее. Ну вот среди всех тех, которые вначале попали в множество дефицитных, можно примерно сделать равный дефицит. Вот после этого, значит, когда мы достигли этого положения, единственный дальше способ, у нас больше нет никаких предложений, которые уменьшают дефициты. Значит, мы уменьшаем задания по конечному продукту. То есть, как это делается? Очень просто. Берем просто, у нас был срок 5 лет, мы растягиваем временную шкалу на 10%. Прибавляем к этому плану, значит, еще 10% срока. То есть, 10% это полгода. И говорим, что на самом деле, значит, мы составили план на 5,5 лет. Ну, а то, что у него... И, значит, соответственно, все сроки, строек там и всего прочего, поднимаются сюда. И, ну, нам на самом деле не совсем так просто, потому что там итерационный процесс. Эти новые полгода увеличивают потребности по строительству, они замыкают баланс. Но по, значит, текущему потреблению это новые потребности полгода вносят. Поэтому там итерация на самом деле есть. Такая 10%, потом 10% от 10%, в общем, на самом деле тут ряд получается, ну и скажем там 5 и 8 месяцев, 5 лет и 8 месяцев. После этого баланс сошелся. Сошелся, я тогда от него отрезаю ту часть от этого плана, все подвинулось у меня соответственно на этой временной шкале. Некоторые стройки вылезли, раньше они кончались в этом периоде, теперь вылезли за период. Я обрезаю, получается, 3-летний план сбалансированный. Причем уже сбалансированный и оптимизированный на пределе того, что может дать человеческое знание на сегодняшний этап. Кроме того, в отличие от всех других моделей, у меня получается следующая вещь, что получается выход на управление научно-техническим прогрессом. Я могу некоторые гипотетические вещи просматривать. А что если бы у меня появилось такое предложение, что я мог бы сэкономить, скажем, вот при обработке, скажем, металла в целом по стране 20% электроэнергии. Его нет такого предложения, еще не сформулировали его ученые. Но я его прокрутил, и у меня сразу хороший результат получился. Значит, тогда я могу выдавать задания на науку. Что именно задача номер один, что задача номер два сегодня науки и так далее. То есть получается замыкание в единый узел, что, собственно, тоже очень важно, управление наукой и управление экономикой. А это в настоящее время, ну, я повторяю вам, чрезвычайно важно, поскольку, значит, вот я даже, по-моему, в прошлый раз там говорил, у меня не было еще данных, вот сейчас я приехал из Вены, новые данные, значит, я говорил на основании данных начала 70-х годов, что в эпоху научно-технической революции срок между открытием научным и его непосредственным использованием промышленности, ну, в общем, в народном хозяйстве, в целом, вот по данным зарубежных фирм, был около 5 лет. Мы брали 100 примерно крупнейших открытий. Так вот, сейчас в МИПСа, в этом институте системного анализа, было проведено тоже такое исследование, уже не мы его делали, и оказалось, они не по 100, по 50 или по 70 там открытиям сделали, последним уже в конце 70-х годов, оказалось, что 3 года сейчас срок. 3 года между открытием и использованием. Вот это самый последний результат, который я привез в конференции. Значит, это что означает? Это означает, что обратная связь между экономикой и наукой должна работать не только в период подготовки пятилетнего плана, но и все время. Но если у меня есть вот эта система, то тогда, значит, фактически планирование превращается в непрерывный процесс. Значит, все время есть три плана у нас в госплане. Все время. Один план, значит, смотрит, скажем, там на 15-18 лет, ну 15-20 лет вперед, перспективный план. Один смотрит на 5 лет и один на год, скажем. Но, во-первых, работа над этими планами не прекращается. Вот мы приняли план, утвердили. Но научно-технический-то прогресс не окончился после того, как мы утвердили. И успокаиваться нельзя. Нельзя работать по улучшению плана только в период планирования. Это очень вредная вещь. Значит, истощились предложения или время подошло. Предложения еще не истощились, еще идут. Но, говорят, время, все, надо план утверждать. Утвердили, пока еще не просмотрев всех предложений. Утвердили пятилетний план. А предложения продолжают поступать. Продолжают поступать на эту мельницу, и мы смотрим, мы не молимся на пятилетку, как на это. Она для нас ориентировка к действию. Кстати, сейчас так пятилетки принимаются. Там вилки есть определенные. Вот. Мы смотрим, что если попалось хорошее предложение, немедленно делается корректировка пятилетним, если надо, в перспективном плане и так далее. Для того, чтобы таких корректировок было меньше, необходимо с самого начала планировать пятилетки резервы определенные. То есть, значит, вот в вектор конечного продукта помещать еще некоторые, значит, некоторое слагаемое, которое дает ресурсы. Причем это слагаемое разбивать надо на ресурсы, которые даются в руки министрам, отраслям, которые даются госплану. И вот пока предложения по улучшению плана находятся, ну, они, как правило, требуют новых обложений, в пределах этих ресурсов, собственно, строго говоря, за счет ресурсов добавляются какие-то новые стройки, новые научно-технические работы, там какие-то опытно-конструкторские и так далее. И, значит, план все время улучшается. Но если крупное предложение последовало, перестраивается вся система плана. И я предлагаю совершенно по-новому, поэтому говорить об оперативном управлении. Оперативное управление, вот текущее, сегодня понимается практически всеми как залатывание плана. Вот мы составили годовой план, но, естественно, что он не полностью не выполняется. Всякие изменения, одни перевыполнены, другие недовыполнены. Вот там где-то возник прорыв. И вот накладывание латок на этот самый план, именно латок, то есть текущих решений, которые принимаются уже без просмотра всех плановых решений раньше, вне взаимосвязи. Значит, план все время латается вот так. И когда мы кончили его выполнять, он весь вот такой в дырках и заштопанный. А всякая такая дырка, она вызывает несбалансированность и усложняет планирование на следующий год. Значит, я предлагаю концепцию текущего управления включить такое понимание, что задача текущего управления, это есть задача вот такого латания за счет выделенных заранее резервов, которые заведомо не испортят сбалансированности плана, и непрерывный пересмотр всех видов плана от годового до перспективного в случае необходимости. Каждый раз пересмотр такого плана, это есть со всеми решениями, со всех уравнений сбалансированных и так далее. Но вот если есть такой диалоговый режим, в котором пересчет требует 15 минут всего плана, то это не составляет труда. Далее, требуется, чтобы планы сохраняли непрерывность. Вот у нас, скажем, на стыках периодов все время происходят большие потери. Мы, скажем, выработали практически, ну так, критерии поставлены. Вот в ноябре, в декабре прошлого года мы выработали практически все запасы газа у нас на захоронилище. Потому что подстегивались предприятия газовой промышленности и другие предприятия к расходованию газа существующими системами стимулировали. А в январе-феврале мы имели трудности в газоснабжении. Причем они касались даже наших институтов. Мне приходилось специально заниматься вопросом, чтобы нам
не снимали, значит, на газоснабжение в самые холодные месяцы. Вот. Значит, это происходит, как правило, на стыках плановых периодов. Значит, отсюда следует, что план должен быть непрерывным. И он должен делаться так. Через год, месяц прошел, или квартал, скажем, в годовом плане, уже есть план. Он не утвержден. Периоды утверждения могут быть по-прежнему годичные, пятигодичные. Это не надо слишком часто утверждать. Но у вас план, он есть план. Причем есть сбалансированный план, а не какой-нибудь. Точно так же год прошел, пятилетка, пятилетка подвинулась на год. И к тому моменту, когда мы подошли к периоду нового утверждения, у нас уже план есть на следующие пятилетки заранее. Причем просмотренный многократно и так далее. Ну вот, значит, трудность вот той системы, о которой я вам говорил, состоит в том еще, что это модель статическая, не динамическая модель. И значит, сбалансированность по плановому периоду еще не означает сбалансированность по его частям. А именно, вот смотрите, допустим, у меня не хватало электроэнергии. Или еще более простой пример. Допустим, возникает необходимость в каком-то принципиально новом продукте, материале. Ну, скажем, новый вид пластмассы, который у нас вообще не производится. Ноль. Значит, предлагается построить завод по производству пластмассы. Вот, значит, он будет строиться какое-то время. Который потом, работая в течение этого периода, или даже в течение пятилетки, полностью покроет потребление этой пластмассы за всю пятилетку. Но предположим, что на строительство именно этого завода нужна та же самая пластмасса. В таком случае покрыть на свое собственное строительство затраты он не может, потому что он еще не готов. Он покроет целое, значит, за пятилетку, в том числе и те затраты. Но в начале, на первые годы пятилетки, у нас будет дисбаланс. Поэтому вот эта модель требует обязательно, чтобы всякий раз, после того, как вы достигли баланса и оптимизировали баланс по всему периоду, чтобы немедленно делалась разбивка по плановым периодам, и та же самая модель прокручивалась на отдельных участках плана. И опять-таки делались подвижки в случае необходимости. Но решить эту проблему можно, в принципе, как? Мы ее решаем. Если нужно, значит, сейчас эту самую пластмассу нам, а ее она не производится, значит, тогда идет предложение по внешней торговле, что мы чего-то продадим, и купим пластмассу, построим завод, а потом будем, значит, уже потреблять. Но это предложение не было в составе тех предложений, которые давались P1, P2 на баланс по всей пятилетке, потому что баланс полностью укладывался без внешней торговли. Но оказывается, что когда на пятилетку начинаем составлять, или там на год, потребуется дальнейшее уточнение этих предложений. Вот то, что я предлагаю сейчас, заранее увязать в логико временных связей все программные блоки, поможет уменьшить количество вот таких вот, значит, локальных небалансов. Потому что раз я все сдвигаю, раз уже в пределах программ все сбалансировано, и сдвигаю в целом по на уровне еще программном, не балансовом, сбалансированы основные вещи за счет взаимодействия авторов программ, тогда, значит, при сдвижке все время сохраняется сбалансированность программ на всех временных уровнях. На всех временных уровнях. Ну и единственная несбалансированность может быть, когда я накладываю на эти программы текущее потребление. Ну и кроме того, конечно, может несбалансированность за счет чего-то, что плохо посчитано было авторами программ. Теперь, точно такая же идеология может быть привлечена и для территориального планирования. Ну, я должен вам сказать вот что, что здесь целесообразно плановую модель эту иметь не по реальным министерствам, а именно по процессам технологическим. Потому что, ну, например, так, чтобы она была прежде всего связана не с административным там делением нашим, не с существующими министерствами, а с технологией, для того, чтобы можно было обратную связь на науку осуществить. Вот, скажем, допустим, гальваническое производство, такого министерства нет, гальванического, и не будет. Но гальваническое производство составляет законченный технологический процесс, достаточно законченный. И в нем идет свой собственный научно-технический прогресс. Поэтому гальваническое производство должно быть в отрасли условно выделено. А оно разбросано по очень многим административным отраслям. Значит, система математического обеспечения должна сделать вот что, что после того, как план сделан
по этим условным отраслям, чтобы, имея фактическую банк данных по ресурсам, сколько таких гальванических цехов в одном министерстве, во втором, во третьем, сделать план уже по министерству. Имея привязку соответствующих объектов экономических к территориям, чтобы сделать на основании этого плана соответствующие планы по территориям. Вот, когда мы делаем по территориям планы, вот уже выходим на республики, предположим, на экономические районы, то требуется, как правило, дополнительная балансировка. Потому что возникает необходимость в новых транспортных программах. То есть сбалансировано в целом по стране, но для данного района надо возить сюда. А наличная сеть дорог уже не позволяет этого сделать. Значит, возникает, как мы только дошли, впустились до территориального уровня, возникают новые требования к конечному продукту. Нужно строить дорогу. Возникают новые программные блоки уже в этом самом транспортном строительстве. И тогда изменяется конечный продукт, который меняет баланс по стране. И нужно опять вернуться к исходной модели, опять прокрутить этот баланс, снова начнет вернуться таким образом. То есть вот эти все системы модели, они должны все время между собой информацией обмениваться и все время работать. Ну а сводить баланс по территории, в принципе, ничем не отличается здесь от сведения баланса по этому самому, по стране. Потому что единственная разница только в том, что у нас в стране внешняя торговля мала. Я забыл сказать, что я условно все сейчас быстро говорю, поэтому, что прежде всего вектор С конечного потребления делится на вектор потребления плюс экспорт и минус. Ну а для территории это может 90% составлять. Но в принципе вот так составляется, значит, конечный продукт. И манипуляция экспортом-импортом идет точно так же. Когда мы территориальный баланс сводим, говорим, не сводится у нас по энергетике, допустим, там, или по нефти, или по углю. Значит, помимо предложений по увеличению добычи и уменьшению потребления, мы также вносим на рассмотрение соответствующей инстанции планирования предложения об уменьшении вывоза с данной территории, скажем, угля или нефти, и увеличение там ввоза чего-то такого, который опять-таки рассматривается на моделях высшего уровня и снова. То есть это система, в которой вот эти decision makers, то есть вот дисплеев система, она должна не только госплан охватить, отраслевые отделы, но госпланы союзных республик, территориальные подразделения плановые для административных районов и так далее. И все время должно вот так вот идти переток информации. Ну и, наконец, последнее. Значит, трудность здесь в нормативной базе. Самое главное в нормативной базе заключается в том, что, во-первых, сейчас она не привязана к существующим вот отраслям, к существующей технологии. То есть мы, скажем, имеем данные по затратам электроэнергии в госплане в целом Министерством легкой промышленности. Но сколько они затрачено на сапоги, сколько, значит, на ткани, на такие, это неизвестно, в госплане. В принципе, это известно, но оно где-то такое, эта информация находится в другом месте. Значит, нужно организовать эти информационные потоки, чтобы вышли. В ССУ отчетный баланс делается по другим показателям, не по таким, по которым планируется в госплане. Поэтому сравнить отчетный баланс с таким невозможно сейчас. То есть всю информационную базу надо переделывать для этой цели. Далее. Оказывается, что необходимо иметь ступенчатую организацию нормативного банка данных. Дело заключается вот в чем. В практике госплана часто оказывается такая вещь, сейчас, госплана СССР, что, скажем, реле стоимостью 15 рублей, истинные цифры называют, из-за того, что возникает дефицит в этих реле, на несколько месяцев и даже лет затягивается ввод комплексов, которые стоят сотни миллионов рублей. Причем никакими экономическими стимулами, ну что вы, это завод реле, их надо, скажем, в этот комплекс 100 штук. 15 на 100 это 1500, так? Значит, 1500, на 1500 он не додал. Ну, насколько вы его можете оштрафовать, этот завод? Он маленький, заводик не произвел, значит, соответствующего. Не можете оштрафовать намного. Значит, а сотни миллионов простаивают в это время. Значит, вся попытка вот это заменить все это экономическими стимулами, механизмами, она вся обречена на провал, заранее я могу сказать. Ничего.
единственный способ, которым расклад разрешает, но плохо сегодня этот вопрос, заключается в том, что он начинает заниматься этими ролями. Он или, значит, какое-то министерство или что-то. Что это означает? Значит, когда меняются пропорции на уровне, надо уметь выделять соответствующую подотрасль, пускай даже узкую, пускай отдельное роле, в отдельную госплановскую позицию. А там, где не меняется ничего, скажем, мы знаем на основании просто интуиции и опыта, что, по-видимому, между углем, торфом, нефтью, газом и другими топливом на протяжении следующей пятилетки пропорции не изменятся. Будут такими же, как в прошлой пятилетке. Тогда ничего не помешает нам и оптимизации, если мы их объединим в одну отрасль. Будем на них смотреть как круг. А вот если мы знаем, что внутри автомобильной промышленности возникает новый тип легкового автомобиля с очень резко отличающейся технологией, так на этот период целесообразно его выделить в отдельную подотрасль и на него посмотреть отдельно, в микроскоп. Значит, в связи с этим, значит, структура базы нормативной должна быть такая, что все нормативное хозяйство на предприятиях и в министерствах, КБ, вот и в проектных организациях, которая, значит, ну, больше 20 миллионов номенклатуры в настоящее время, и, значит, нормативы этих многие десятки, сотни миллиардов. Вот они, значит, разбросаны по территории, находятся, но адрес каждого известен, есть каталог определенный. И есть система такая, которая позволяет вычислительным центрам министерств и, значит, госплана агрегировать нормативы. То есть они дают, скажем, допустим, выделите отдельно мне нормативы, скажем, у меня сейчас есть в госплане нормативы на один условный легковой автомобиль, затраты электроэнергии. Говорю им, выделить, скажем, отдельно «Жигули» строчку, отдельную или в столбец, а все остальные слить вместе и посчитать же все коэффициенты. Вот это должно быстро в системе математического обеспечения уже не одного вычислительного центра, а сети центров пройти и должна прийти соответствующая информация на эту модель. Это означает, что мы, сохраняя размерность модели, скажем, 2000 или там при более мощных машинах 20 тысяч, сможем все время, значит, наиболее такие трудные повороты экономики все время просматривать на госплановских весах, ну, на разных уровнях. Это одно дело. Второе, значит, получение действительных нормативов. Дело заключается в том, что нынешние нормативы, по которым планируется строительство машиностроения, являются завышенными нормативами, и очень сильно завышенными. Вот, значит, как получить истинные нормативы, которые, значит, могут сегодня быть? Для этой цели вот я предложил метод в социалистической экономике совершенно другую систему заинтересованности, чем сейчас. Не конкуренцию отдельных предприятий между собой, там, или министерств, или там, фирмы, что характерно для капитализма, а, значит, внутриведомственную конкуренцию. То есть всю промышленность, все народное хозяйство, не так вот, как пытаются сейчас все экономические механизмы, что вот, значит, мы создаем систему стимулов, предприятия или объединения, это замкнутая вещь, которая дается один стимул, и вот они пытаются на рынке, значит, тут как-то работать, конкурировать там или как-то с другим предприятием. Значит, можно показать, что при любых способах экономических механизмов вот это будет работать хуже, чем у капиталистов, если сохранять основные, значит, принципы социалистического хозяйства. Вот. Поэтому, значит, так делать нельзя. То есть можно, но в ограниченных пределах, для того, чтобы подбирать некоторые вещи, лежащие на поверхности. Значит, вот предлагается поэтому сделать так, что если это объединение, предприятие, предположим, а здесь министерство, которое их объединяет, разрезать по стимулированию все вот так. То есть какая-то часть персонала управленческого стимулируется за одно, а какая-то часть за другое. Значит, кто-то за выполнение плана, а кто-то за научно-технический прогресс. Причем главная задача тех, кто за научно-технический прогресс стимулируется, давать объективно обусловленные технические нормативы на более верхние уровни. Вот. И существующая система контроля должна при выявлении ложной информации такого рода сразу сбрасывать все премии на ноль. То есть тут такая бездефектная работа должна быть. То есть, вот скажем, вы поступили на работу в это подразделение, главного инженера или главного конструктора. Вы отвечаете за нормативы, скажем, ну там по резке металла, там на каких-то станках. Сколько там можно выработать, сколько электроэнергии надо и так далее. Значит, вы читаете литературу иностранную, смотрите опыт других заводов и так далее. Значит, и даете объективно, что на сегодняшнем уровне техники. Человека, значит, для того, чтобы дальше хорошо работать, есть только два стимула. Либо получать еще больше, что мы противоречим социалистическим принципам. Ограничение максимальных доходов. Чтобы эта система дополнялась системой работы отдельных людей, чтобы они давали. Но для того, чтобы они не завирались в другую сторону, необходимо, чтобы у них была все время борьба с теми, которые, значит, получают за выполнение плана. Чтобы эти участвовали, как-то директор, скажем, или кто-то в подписи под документом на прогрессивные нормативы. Ну и, наконец, перспективные нормативы, это такие, которые, значит, идут из системы прогнозирования. Сервисские работы, опытно-конструкторские работы и так далее и тому подобное. И вот с этими предложениями это идет в систему госплана. Он становится планом, когда он доведен до рабочего места. Вот это надо ясно понимать. Поэтому вся система планирования всем сейчас плохо. Вот в госплане разрабатывается система сама по себе, предприятие сама по себе. Это все плохо связано. Значит, последнее, о чем я хочу сказать, что одна из главных задач, ну, вы видите уже, одна из задач ГАСа, реальная динамическая реализация плана. То есть, когда план сверстан, скажем, допустим, по кварталам, он сверстан, привязаны потребители к поставщикам, минимизированы каким-то образом связи, с точки зрения транспортных, изотрат там и так далее. Значит, после этого точная привязка по номенклатуре и по срокам должна быть сделана в результате взаимодействия вычислительных центров, обслуживающих отдельных потребителей, как их собственных, так и центров коллективного пользования. Для решения задачи синхронизации, создания информационных конвейеров по работе промышленности, значит, по всем цепочкам. А эти цепочки сегодня очень сложные. Скажем, для одного из приборостроительных заводов города Киева имеется у него 600, значит, имеется 100 тысяч номенклатура поставок, 100 тысяч, значит, 600 поставщиков первой очереди, которые прямо ему поставляют по всей стране, и у этих 600 поставщиков еще N, которые мы не знаем сейчас, поставщиков второй, третий, четвертый и так далее очередь, которые X там же. То есть это гигантская такая система, которую никаким образом сверху, значит, вы эти все потоки, значит, детали там, как никто еще изделий, не сделаете через вот план. Значит, нужно делать следующим образом, опять-таки, выносить это, вот вы в обобщенной номенклатуре сделали, да, После этого они пытаются разукрупнить эту номенклатуру и сроки уже по реальным связям. Выдали им адреса. Они связались с поставщиками. Потом оказывается, что реле такое-то сделать не может ни один поставщик. И на прямых связях не удается договориться. Вот тогда этот вопрос поднимается на соответствующий уровень управления. Но только тот вопрос, на котором нельзя договориться. А как правило, практика показывает, что когда выдается не просто адрес, а если вы связываете людей, которые составляют планы тут и тут, и даете возможность одному из них делиться своими прибылями произвольно более-менее с другими, то этот вопрос, как правило, может быть улажен на уровне взаимодействия на самом нижнем уровне между предприятиями. Но во всяком случае, возможность подъема наверх, особенно в перспективе, должна быть предусмотрена тоже. Вот это то, что я хотел вам рассказать. Немножко я задержал, но я уезжаю, опять сейчас делать доклад вот некоторой по макроэкономике Финляндии, поэтому я решил все-таки закончить. Если тяжело было, то ничего, но это мне все-таки тяжелее. Вопросы есть? Пожалуйста.
Вы сказали о пригодности не плана для перспективного планирования, а для прогнозных ориентировок.
Ну, понимаете, я не знаю, думаю, что поскольку вот это требуется еще исследование. Дело в том, что даже для перспективного планирования, значит, там ведь все уже оценки вероятности. С одной стороны, нормативы вероятности, так? С другой стороны, сроки, когда мы начнем делать то-то или иное, тоже вероятность. В результате этого, значит, нам надо научиться еще на дисплан, надо навесить еще вот это все вероятностное обрамление, которого сейчас у него нет. Чтобы мы видели, насколько он нас ориентирует вообще. Потому что если окажется, что, значит, с равной вероятностью в результате вот всех вот этих самых больших разбросов, значит, нормативов и сроков по приближению, с равной вероятностью может быть все что угодно, то значит вот тогда уже ясно, что не только дисплан, но и любая другая прогнозная система, значит, макроэкономики, она уже становится орудием не ориентировки плановиков, а дезориентировки. Но насколько этот период далек, где уже дезориентировка превращается, можно получить только из практики. То есть, если вы будете действительные оценки точности иметь нормативов и сроков реализации, и действительную прокрутку этого на дисплане, или теоретически, скажем, выяснить, как, значит, соответствующие характеристики вероятностные распределение, значит, элементов плана, конечного выпуска, там, предположим, там, вот этих самых небалансов, дефицитов и так далее, как эти распределения зависят от распределения этих самых нормативов и сроков реализации программных блоков. Может оказаться так, что насколько, повторяю, сильная зависимость, что, ну, скажем, сравнительно еще острые вот эти самые там распределение для нормативов, предположим, для дефицитов, скажем, сделают вот это дефицит, сделают, скажем, такое распределение, что с равной вероятностью возможен и положительный дефицит, и отрицательный. Ну, ясно, значит, что после этого уже модели теряют смысл. Но это будет означать, что не только дисплан теряет смысл, а вообще любые балансовые модели макроэкономики. Но теряет смысл по объективным причинам, в силу нашего незнания. Значит, тогда надо уточнять прогноз, уточнять эти самые распределения для нормативов и получать результат. Есть еще вопрос? Пожалуйста.
Есть не только связанные с нормативами движения, но, допустим, население, там,
да,
природных ресурсов, взаимосвязь дисплана и так называемых моделей мира в этой связи.
Ну, понимаете, значит, модели мира, я рассказывал о методике прогнозирование, которое годится в частности для модели мира. Дисплан более точная модель, чем модели мира, потому что там оценка нормативная вот такая делается на гораздо меньше информации вот в этих моделях Римского клуба, скажем, чем и вот в той модели, о которой я говорил, главным образом на экспертных оценках. А здесь на основе реальных проектов делается, которые заложено уже что-то такое проработано. Поэтому, а эти проекты, как правило, в мире недоступны для других стран. Они доступны с какой-то долей достоверности малой. Поэтому, значит, я считаю, что вот эти самые модели мира, они должны помогать, то есть вы Плановик должен иметь, особенно для перспективного планирования, должен иметь модель мира. Ну, скажем, изменение цен на внешнем рынке он должен иметь прогноз. Что цены на нефть будут и дальше расти, цены на сахар будут расти, а цены, скажем, на транзисторы будут убывать. Это ему надо, потому что он будет выступать с предложениями продать нефть и купить транзисторы. Вот он скажет, что лучше с этим подождать предложением, отнести его на конец периода, а не на начало или на середину, по крайней мере. Поэтому, значит, ориентировки, вот эти самые модели мира, они дают ориентировки для плановиков, как надо действовать в тех или иных ситуациях. Причем эти ориентировки будут не только модели мира, таких моделей, скажем, запасов там, изменения полезных ископаемых у нас, и очень много других моделей, о которых я просто не думаю. Они должны все время эти результаты быть, причем тоже в таком доступном виде, желательно, чтобы можно было в диалоговой форме получать любые сведения от этих моделей, которые мне сегодня кажутся полезными для работы с конкретными предложениями вещества. Так, там были.
Вот в той модели балансовой, о которой вы говорили, начало того, что выдается прогнозируемый объем общего продукта.
Нет, не общего, конечного продукта.
Конечного продукта. Есть ли эта оценка
именно не так. Все именно в том заключается, что надо напряженный план дать. Если взять и пойти по тому пути, по которому вы предлагаете, то есть, чтобы с самого начала, значит, сделать так, такие задания по конечному продукту, чтобы можно было их легко реализовать. Тогда, значит, все в порядке, немедленно сразу мы сделали это, первый же вариант плана сошелся по ресурсам, и никто не думает, не ломает себе голову над техническим прогрессом, над тем, как уложиться в эти сроки. Все спокойны, но мы все развиваемся все хуже по сравнению с другими странами. Чем более реалистические, так называемые, будут эти самые. Поэтому смысл именно состоит в том, чтобы сделать напряженный план. Теперь, что касается реалистичности, то, значит, на пятилетний период у нас, в общем-то, все очень реалистично. У нас известно хорошо, значит, прогноз народонаселения на пятилетку хорошо известен. Планы, что нужно для армии на пятилетку, хорошо известны. Так, что нужно, скажем, хлеба, сколько, скажем, там, мяса и так далее, давно изучены, нормы потребления тоже хорошо известны. Вот. Сколько нужно жилья, предположим, строить, тоже хорошо известно. Короче говоря, желания наши вот такие, чтобы мы жили более-менее, так сказать, хорошо, они более-менее на 90% на пятилетний план получаются реалистические. Но другое дело, мы, скажем, хотим, в принципе, знаем, что при тех темпах развития жилищного строительства, какие были сроков, мы вот по очереди, значит, потребность за пятилетку рассосать не можем. Мы можем рассосать за 10-12 лет. Так мы пытаемся делать не за 10-12 лет все-таки в начале, а за 8, как бы, ставить себе задачу. И вот когда мы уже напряглись и не смогли этого сделать, ни за счет ничего, все наши умы были, значит, конструкторов всех там, значит, и внешних торговцев, и всех других напряжены, как это сделать, и не получилось. Но уменьшилось все-таки. Значит, не 12-15 лет, как по реалистическим получалось, скажем, а 10 лет получилось, но не 8. Тогда мы приводим это к более реалистическому. Вот о чем идет речь. И вот это начальное напряжение, оно должно быть всегда. И без него, и причем тут перехлестнуть худшую сторону не страшно. Понимаете? А вот страшно получить слишком легкое задание. Вот когда легкое задание, все самоуспокоились. Ну, 5 делали предложений, раз, два, все сошлось. Ну и пожалуйста, после этого все спят. Никто ничего не думает. Поэтому я об этом меньше всего беспокоюсь. Пускай будут предложения менее реалистические сейчас, баланс и сделаем потом реалистические. Потому что потом начнется, значит, когда мы увидели, ну я, значит, простейшие сведения баланса, просто изменение срока с сохранением пропорций. Но на самом деле можно иначе делать. Можно в соответствии с требованиями населения, значит, сказать, что вот мы провели опросы, и я говорил о системе опросов. И сегодня, предположим, ну, население предпочитает все-таки жилищную проблему решить, ну, скажем, допустим, в меньшей степени заинтересовано в проблеме личного автотранспорта там, или еще что-то такое. Тогда я в три раза уменьшаю задания, предположим, по автомобилям индивидуальным, а эти пытаюсь все-таки сохранить на том уровне жилищной. То есть опять какие-то предложения, ведь невозможно формализовать отношения плановых органов с населением. Невозможно. Должен быть механизм только такой, который все время опрашивает, что лучше, то или то. А уже формирование конкретного предложения, там на 20% сократить, на 30% и так далее, должно быть, но только в условиях полной гласности. Что вот мы сокращаем на 30%, тогда на Верховном Совете можно поспорить. Я со своими избирателями скажу, нет, вот у вас такие сведения, а мои избиратели, наоборот, предпочитают эти самые индивидуальные автомобили не сокращать 2 раза, зато жилье сократить 1.5 раза, предположим. Ну а если я один оказался, а остальные, у остальных всех... Другое, Верховный Совет примет другое постановление. Так что нельзя пытаться формализовать до конца все стороны планирования. Потому что это связано с удовлетворением интересов населения, а это самая тонкая вещь. И все они разноплановые. Одному это надо, другому то. Значит, нужен механизм для улавливания и, значит, вот какие-то неформальные процедуры для того, чтобы можно было эти предложения перерабатывать на уже предложения экономические. Ну и, естественно, повторяю, гласность в широких программных блоках. Так, еще есть? Пожалуйста. А в коррекции чего? Видите, по строкам не бывает предложений. Значит, потому что научно-технический прогресс... В общем, методика вот эта, которую я рассказал, математически, она годится точно так же для строк, как и для столбцов. Точно так же. Там, ну, с точностью до того, что я буду брать эти самые транспонированные матрицы, и все. А техника поэтому не меняется. Но нет никакого разумного механизма экономического для объяснения, почему я должен корректировать строк. Потому что предложение реальное. Ну, то есть, я могу сказать, вот по строкам. Строка представляет собой затраты электроэнергии. Значит, я даю задание именно так, по строке. Сэкономить затраты электроэнергии. Но специалистов по затратам во всех отраслях, таких специалистов нет. Есть люди, которые специализируются в машиностроении. Специализация людей идет по столбцам матрицы, а не по строкам. И поэтому, когда я реально начинаю давать задания неформальным людям, то он начинает все равно думать по столбцам. То есть он думает не вообще об экономии электроэнергии во всех отраслях, а думает об экономии в его отрасли, в машиностроении, строительстве и так далее. И дает предложение. А, но поскольку за даром экономии электроэнергии не дается, то он попутно меняет и другие. Значит, он, скажем, экономит электроэнергию, но зато что-то такое другое не экономит, больше расходует. Поэтому все равно, когда превращается это в реальную модель, все равно под задание по строкам выходит на предложение по столбцам. И я другого просто не вижу. Тогда надо иначе учить совсем людей. А как учить одним затратам, а не производству, это я не знаю, разумно это или нет. Чтобы был специалист по затратам электроэнергии во всех отраслях.
Так, пожалуйста. В основе предложенной методики решение предложения, что ли, сверху вниз по напряженности. Уменьшение напряженности и приближение к балансированию.
Да, совершенно верно.
А в чем причина, что нельзя двигаться наоборот? По сбалансированным планам двигаться и повышать напряженность. Почему нельзя вот?
А вот тогда не выявляется где?
А вот когда превысит.
Чего превысит?
Вот когда выйдет за пределы сбалансированных планов, план становится не сбалансированным. Тогда
пределы это. Ну так можно тоже делать по-видимому. Но дело заключается в том, что я выбрал именно этот способ. Так можно сделать, конечно. То есть сделали сбалансированный план, должен, но тогда нужно иметь группу беспокойных людей, которым вменить в обязанность все время держать напряжение. Потому что в этот момент, понимаете, огромная масса людей, которые фактически в плане, они уже успокоились, они сбалансированы. И вот этот человек, допустим, мы с вами входим в эту группу беспокоенных. Сбалансированы? Ага, мы говорим, нет, давайте увеличим еще задание по жилищному строительству. Ну, в конце концов, все те, кто, значит, это самое, делают это, скажут, да уймите вы этих, наконец. Что они нам мешают? И механизм этот самый прихлопнет нас с вами в два счета. А вот когда с самого начала, как и сейчас это делаем, высокий директивный орган, которого, значит, решение, тогда надо этот директивный орган провести во взаимодействие с госпланом непрерывно. То есть они должны все время получить, сразу повысить, получить, повысить. Ну, конечно, если это будет не мы с вами, а высокий директивный орган, тогда никто оспаривать не будет госплан. Вот, значит, но вести вот в такой режим работы очень трудно, потому что у них много других есть задач. А вот если они раз выдали напряженный план, и тут прокрутились, и боятся туда идти, сказать, понизьте нам задание. Нет, напрягают все мозги, которые есть, как все-таки сделать. Ну а потом уже, когда видят, что действительно нет, что, ну вот давайте все-таки снизим. То есть это просто более практичный способ, исходя из вот, реальной ситуации в жизни, которая находится. Кроме того, Госплан так и работает сейчас. Правда, он делает, рассматривает, ну, какие-нибудь 5-10 предложений, не больше, за все время. И еще полного баланса не делает, а делает только частные балансы по топливу, энергетике, там еще почему. Еще есть вопрос? Нет? Ну, спасибо.